Глава 17. Мастера подкопа. Когда выходили из-за стола, Диксмер был извещен, что нотариус дожидается его в кабинете. Он извинился перед Марисом, которого, впрочем, не в первый раз так оставлял, и отправился к ожидавшему его нотариусу. Дело шло о покупке небольшого дома на улице Кордери, напротив Тамбльского сада. Или лучше сказать, то, что покупал Диксмер, был скорее участок, чем дом. Само строение разрушалось, но Диксмер намерен был его восстановить. С владельцем дома живо поладили. Утром этого самого дня нотариус виделся с ним, и участок был приобретен за 19 500 ливров. Он только что оформил договор и пришел получить условленную сумму. Владелец обязывался в течение дня освободить дом, в котором завтра же Диксмер намеревался начать работы. Подписав договор, Диксмер и Моран отправились вместе с нотариусом на улицу Кордери, чтобы осмотреть покупку. Это был трехэтажный дом с мезонином. Цокольный этаж когда-то отдавался виноторговцу. Там были хорошие подвалы. Владелец более всего хвастался подвалами. Это была самая замечательная часть дома. Диксмер и Моран, казалось, мало ценили их, но чтобы доставить удовольствие хозяину, спустились в ту часть, которую владелец называл своим подземельем. Продавец не солгал. Подвалы были прекрасны. Один из них простирался под улицу Кордери так, что слышно было, как над головой катились кареты. Диксмер и Моран, казалось, ни во что не ставили эту выгоду и даже говорили о том, что надо заколотить вход к этим отделениям, которые, может быть, бесценны для виноторговца, но совершенно бесполезны для простых обывателей, намеревающихся занимать весь дом. После подвалов осмотрели сперва первый этаж, потом второй, потом третий. Из третьего можно было видеть Тамбльский сад. Он, как обычно, был занят Национальной гвардией, которая пользовалась им с тех пор, как королева перестала там гулять. Диксмер и Моран узнали свою приятельницу, вдову Плюмо, угощавшую с привычной ей расторопностью своим товаром. Но у них, без сомнения, не было особого желания быть узнанными, ибо они старались укрыться за домовладельцем, который показывал им все выгоды этого вида, столь же разнообразного, сколько и приятного. Тогда покупатель изъявил желание осмотреть мезонин. Хозяин, вероятно, не ожидавший этого требования, не взял с собой ключа, но обольщаемый пачкой ассигнаций, которые он имел в виду, немедленно сошел за ним. «Я не ошибся», — сказал Моран. «Этот дом именно то, что нам нужно».
«А что вы скажете, каковы подвалы?»
«Это помощь провидения, избавляющая нас от двух дней работы».
«Вы думаете, что они идут в направлении харчевни?»
«Они несколько отклонены влево, но это не важно».
«Однако», — спросил Диксмер, — «как проведете вы вашу подземную галерею? Уверены ли, что достигнете желаемого пункта?»
«Будьте спокойны, любезный друг, это уж мое дело».
«Если бы нам подать отсюда знак, который мы желали...»
Королева не может увидеть его с крыши башни. Мезонин находится на ее уровне, как я полагаю, да и то едва ли.
«Все равно», — сказал Диксмер, — «Тулан или Мони могут увидеть его из какого-нибудь отверстия и предупредить ее величество».
Диксмер завязал узел на конце белой коленкоровой занавески, высунул ее в открытое окно, как бы это случилось от ветра. Потом оба, словно им надоело быть в комнате, пошли дожидаться владельца дома на лестнице, притворив за собой дверь третьего этажа, чтобы почтенному человеку не пришла охота убрать развивавшуюся занавесь. Мезонин был чуть ниже башни, как и предполагал Моран. В этом были одновременно и затруднения, и выгода. Затруднение потому, что нельзя было общаться знаками с королевой. Выгода в том, что эта невозможность устраняла всякое подозрение. Естественно, что за высокими домами стража наблюдала больше.
«Надо бы найти возможность через Мони Тулана или дочь Тизона дать ей знать, чтобы она была осторожнее», — проговорил Диксмер.
«Я берусь за это», — отвечал Муран.
Спустились. Нотариус дожидался в гостиной с подписанным договором.
«Очень хорошо», — сказал Диксмер. «Дом мне подходит. Отсчитайте гражданину 19 500 ливров и дайте ему расписаться».
Владелец дома тщательно сосчитал деньги и подписал.
«Тебе известно, гражданин, — сказал Диксмер, — что главным условием было сдать мне дом сегодня же вечером, чтобы завтра я мог поставить мастеровых».
«Что и будет исполнено, гражданин. Ты можешь забрать ключи. Сегодня в 20:00 дом будет очищен».
«Да, виноват, — сказал Диксмер. Ты, кажется, сказал, гражданин нотариус, что есть также выход на улицу Порт-Фуан?»
«Как же, гражданин, — сказал хозяин. Но я велел его заделать, потому что имел лишь одного прислужника, и бедняга из сил выбивался, наблюдая сразу за двумя выходами. Впрочем, дверь так заделана, что за какие-то 2 часа можно ее снова открыть. Хотите удостовериться, граждане?»
«Спасибо, зачем же?» — подхватил Диксмер. «Этот выход мне не нужен».
И оба они удалились, заставив владельца дать в третий раз обещание очистить дом к 20:00. В 10:00 они возвратились. За ними на некотором расстоянии шли 5 или 6 рабочих, на которых посреди царствовавшей тогда в Париже смуты никто не обратил внимания. Сперва оба они вошли. Бывший хозяин сдержал свое слово. Дом был совершенно очищен. Тщательно затворили ставни, высекли огонь и засветили свечи, которые Моран принес в своем кармане. Вошли 5 или 6 человек один за другим. Это были обычные гости хозяина кожевни, те же контрабандисты, которые однажды вечером намеревались убить Мориса и с тех пор стали его друзьями. Заперли все двери и сошли в подвал. Подвал, которым так пренебрегали днем, теперь вечером оказался самой важной частью дома. Заткнули все отверстия, через которые мог бы проникнуть любопытный взор. Потом Моран мигом поставил пустую катку и на листе бумаги стал чертить карандашом. Пока он чертил эти линии, товарищи его вместе с Диксмером вышли из дома, проследовали по улице Кардери и на повороте на улицу Босс остановились перед закрытой каретой. В карете сидел человек, который молча раздал каждому инструменты. Одному — лопату, другому — лом, третьему — заступ, четвертому — кирки. Каждый скрыл выданные ему орудия под плащ. Потом все вернулись в дом, а карета исчезла. Моран кончил свою работу. Он пошел к одному из углов подвала.
«Вот здесь», — сказал он, — «копайте».
И работники спасения немедленно принялись за работу. Положение затворниц Тамбльской тюрьмы становилось все более и более затруднительным и несносным. Но королева, принцесса Елизавета и дочь королевы снова исполнились надежды. Из числа муниципалов Тулан или Питер проявили сострадание, участие к августейшим заключенным. Сначала мало избалованные этими признаками симпатии несчастные женщины были недоверчивы. Но можно ли не доверять, когда надеешься? Притом, какая судьба ожидала королеву, разлученную тюрьмой со своим сыном, разлученную смертью со своим мужем? Ежели ей назначила судьба идти, подобно ему, на эшафот? Она уже давно ожидала этой участи и смирилась, наконец, с мыслью о смерти. В первый раз, как пришла очередь дежурить Тулану или Питру, королева спросила их, есть ли правда, что они принимают участие в ее судьбе, то не могут ли они передать ей подробности смерти короля. Это было грустное испытание, которому подвергли их симпатию. Лепитр присутствовал при совершении казни, и он исполнил приказание королевы. Королева просила доставить ей журналы, в которых описывалось совершение казни. Лепитр обещал принести их в следующее дежурство, которое повторялось каждые 3 недели. При жизни короля в Тампле было только 3 дежурных. Один дежурил днем, а 2 ночью. Тулан и Лепитр схитрили, чтобы вместе быть дежурными ночью. Время дежурства определялось жеребьевкой. Надписывали на одной записке «день», а на 2 других — «ночь». Каждый вынимал записку из шляпы. Случайность сводила караульных на ночь. Всякий раз, как Лепитр и Тулан были в карауле, они надписывали «день» на всех 3 записках и предлагали шляпу тому муниципалу, которому желали данной службы. Тот опускал руку в импровизированную урну и вынимал из нее, разумеется, записку, на которой было написано «день». Тулан или Питер уничтожали прочие 2, сетуя на судьбу, осуждавшую их на несносное бремя нести службу ночью. Когда королева стала уверена в этих 2 надсмотрщиках, то свела их с кавалером де Мизон Ружем, и тогда была задумана попытка бегства. Королева и принцесса Елизавета, переодетые муниципальными офицерами и снабженные паспортами, которые обещали им доставить, должны были спасаться бегством. Что же касается 2 детей, то замечено было, что зажигавшие лампы в тамбльской тюрьме всегда приводят с собой 2 детей, ровесников юной принцессы и юного принца. Предполагалось, что Тюржи, о котором мы еще не упоминали, оденется в одежду ламповщика и уведет принцессу и дофина. Расскажем в нескольких словах, кто такой был Тюржи. Тюржи был заслуженный столовый дворецкий короля, приведенный из Тюлерийского дворца в Тампль с некоторой частью придворных, ибо вначале король имел при себе довольно пристойный штат прислуги. В первый месяц содержание этой прислуги стоило нации от 30 до 40 тысяч франков. Но, как легко понять, подобная щедрость не могла продолжаться. Общественное правление положило этому предел. Отказали официантам, столовым, дворецким и поварам. Оставлен был 1 прислужник. Этим прислужником был Тюржи.
Таким образом, Тюржи самой судьбой становился посредником между заключенными и их сторонниками. Он мог выходить со двора, следовательно, относить записки и приносить ответы. Вообще эти записки были свернуты в виде пробки для графинов с миндальным молоком, которые доставлялись королеве и принцессе Елизавете. Они были записаны лимонным соком, и буквы оставались невидимыми, пока бумагу не нагревали над огнем. Все было готово к побегу, но однажды Тизон прикурил трубку одной из пробок. По мере того, как сгорала бумага, проявились целые строки.
Он погасил полуистлевшую бумагу и отнес ее в Тамбльский совет. Здесь поднесли ее к огню, но ничего не могли заключить из нескольких слов, не имевших никакой связи. Другая частица бумаги была обращена в пепел. Одно только узнали — почерк королевы. При допросе Тизон донес, что ему показалось, будто бы со стороны Лепитра и Тулана проявлялось некоторое участие к заключенным. Оба были выданы муниципальному управлению и уже не могли войти в Тампль. Оставался Тюржи. Но недоверие было возбуждено в высшей степени. Никогда не оставляли его одного при принцессах. Общение со сторонниками, находящимися вне тюрьмы, стало невозможным. Однажды, впрочем, принцесса Елизавета отдала Тюржи ножик с золотой ручкой, которым она обыкновенно разрезала плоды, и попросила его вычистить. Тюржи смекнул, в чем дело, и, вычищая ножик, вынул из ручки лезвие. В ручке находилась записка. Эта записка заключала целую азбуку условных знаков. Тюржи возвратил ножик принцессе Елизавете. Но находившийся тут же муниципал вырвал его из ее рук, рассмотрел ножик, отделив, в свою очередь, лезвие от ручки. К счастью, записки уже не было. Тем не менее, муниципал отобрал ножик. В то же самое время неутомимый кавалер де Мизон Руж задумал еще одну попытку, которая должна была исполниться посредством дома, только что купленного Диксмером. Однако со временем заключенные потеряли всякую надежду. В этот день королева, испуганная раздававшимися на улице криками, доходившими и до нее, и узнав из этих криков, что дело идет об обсуждении жерандистов, последней опоры умеренности, пришла в безнадежное уныние. С гибелью жерандистов королевская семья не имела уже никого в конвенте, кто бы защитил ее. В 7 часов подали ужин. Муниципалы осмотрели по обыкновению каждое блюдо, развернули одну за другой салфетки, ощупали хлеб, один вилкой, другой пальцами. Разрезали макароны, раскололи орехи. Все это из опасения, чтобы не попала как-нибудь к заключенным записка. Потом, приняв все эти предосторожности, пригласили королеву и принцесс сесть за стол.
«Вдова Капета, теперь ты можешь есть!»
Королева покачала головой в знак, что не желает кушать. Но в эту минуту принцесса подошла, как будто желая поцеловать свою мать, и шепнула: «Сядьте за стол, Ваше Величество. Мне кажется, что Тюржи подает знаки». Королева вздрогнула и приподняла голову. Тюржи стоял перед нею с салфеткой под левой мышкой и проводил правой рукой по глазу. Она тотчас встала и заняла свое обычное место за столом. Оба муниципала присутствовали во время ужина. Им велено было ни на минуту не оставлять принцесс с Тюржи. Ноги королевы и принцессы Елизаветы столкнулись под столом, и они пожимали друг друга. Так как королева находилась напротив Тюржи, то ни один из знаков прислужника не ускользнул от нее. При том же все движения его были так естественны, что не могли внушить и не внушали никакого недоверия муниципалам. После ужина убрали со стола с теми же предосторожностями, как и при сервировке. Мельчайшие крошки хлеба были собраны и рассмотрены, после чего Тюржи вышел первым, потом муниципалы. Но жена Тизона осталась. Эта женщина сделалась свирепой с тех пор, как разлучили ее с дочерью, судьба которой была ей совершенно неизвестна. Всякий раз, как королева обнимала дочь, она впадала в неистовство, походившее на безумие. Поэтому королева, понимая это страдальческое чувство матери, не раз останавливала себя в ту минуту, когда думала дать себе это утешение, единственное, которое оставалось у нее, прижать к груди свою дочь. Тизон пришел за своей женой, но последняя тут же объявила, что уйдет только тогда, когда вдова Капета уляжется спать. Тогда принцесса Елизавета простилась с королевой и пошла в свою комнату. Королева разделась и легла, а за нею и принцесса. Тогда жена Тизона взяла свечу и вышла. Муниципалы уже улеглись в свои постели, находившиеся в коридоре. Луна, эта бледная посетительница заключенных, пропускала сквозь отверстие в ставнях косой луч свой, проходивший от окна до ступеней кровати королевы. Некоторое время все было спокойно и тихо в комнате. Потом медленно открылась дверь. Прошла тень по лучу света и приблизилась к изголовью постели. Это была принцесса Елизавета. «Вы видели?» — шепотом сказала она. «Да», — ответила королева. «И вы поняли? Так хорошо, что поверить не могу. Постойте, повторите знаки. Сначала он провел по правому глазу, чтобы показать, что есть новость. Потом он перенес салфетку из-под левой руки под правую. Это означает, что заботится о нашем освобождении. Потом он поднял свою руку ко лбу в знак того, что помощь, о которой он нас извещает, идет из Франции, а не из-за границы. Потом, когда ему сказали не забыть принести завтра заказанное вами молоко, он сделал два узла на своем платке. Стало быть, это опять кавалер де Мизон Руж. Благородное сердце. Это он, сказала Елизавета. Спишь ли ты, дочь моя? Спросила королева. Нет, матушка, отвечала та. Поди помолись. Знаешь, за кого? Принцесса Елизавета бесшумно добралась до своей комнаты. И в течение 5 минут слышен был голос юной принцессы, обращавшейся среди ночной тишины к Богу. Это было именно в ту минуту, когда по сигналу Морана раздались первые удары лома в подвале дома на улице Кордерии.